Глава 45. Когда забрезжил рассвет, Брукалак нашел в себе силы закричать. Солнце обожгло его. Он закрыл глаза и тщетно потряс головой, пытаясь спрятать глаза от света. Кожа его начала покрываться пятнами, словно облитая едким химическим веществом. Лицо вампира, прежде смертельно бледное, покраснело и покрылось пузырями, загноившимися на дневном свету. Он трепыхался на мачте, уродливо дергаясь, как выброшенная на берег рыба. Силы покидали его. Время от времени он издавал тихие мучительные стоны. Он был настолько силен, что солнце не могло убить его сразу. Однако оно понемногу калечило его и, самое главное, причиняло жестокие страдания. По прошествии 2 часов после восхода он потерял сознание и замолк. Слюна и яд капали из его рта, разъедая палубу. Солнечный свет обжег и плоть его убитых помощников. С приходом дня десятки бездвижных тел покрылись пузырями, обесформились. С наступлением темноты их сгребли в одну кучу и выбросили в море. Вечер был для вампира как бальзам. Боль очень медленно стала уходить, и он с трудом открыл глаза, залитые слизью и гноем. Тело его стало восстанавливаться, однако повреждения, причиненные солнцем, были велики, и только к полуночи он смог заговорить. На его жалкие хрипы никто не обратил внимания. Никто не подошел к нему, никто не покормил. Конечности его были скованы судорогой и болью. Целую ночь он молил о помощи или жалости, пытался угрожать, но слова его разносились вокруг отчаянным звериным воем. А время неторопливо шло, и Брукалак увидел, как тьма на востоке рассеивается. Его раны только стали залечиваться, но все еще кровоточили, когда выглянуло солнце и запустила в них свои палаческие лучи пальцы. Снова взошел день, будто провернулась шестеренка в каком-то безжалостном механизме. Началась несуетливая уборка. Ремонтные бригады поднялись на охлаждающийся ходлинг, чтобы оценить ущерб и понять, что еще можно сохранить. Жар изменил форму целых помещений и коридоров, края которых стали текучими. Повсюду лежали мертвые тела, целые и изуродованные. В саргановых водах и граничащих с ними частях соседних кварталов последствия сражения заявляли о себе битым стеклом, отверстиями от пуль, пятнами крови на улицах. Весь мусор был собран и отправлен на переработку или измельчение. Сторонники саргановых вод патрулировали улицы. В Баске и Дворняжнике стояла тишина. Их власти ничего не знали о мятеже и, парализованные страхом, выжидали, наблюдая за ходом сражения, тщательно оценивая силы противников, и были готовы присоединиться к восстанию, если саргановые воды станут терпеть поражение. Но поражение потерпели вампиры. И теперь власти Баска и Дворняжника в страхе перед любовниками были тише воды ниже травы. Они смирились. Генерал Шадлера был мертв, убит вампирами, взявшими его в заложники. Узнав, что их правитель пленен, они запаниковали и прикончили генерала. Их тоже, в свою очередь, убили, ценой немалых потерь для струподелов. Вдоль стен курганного дома стояли большие изваяния, слепленные из темно-красных напластований. То была застывшая кровь струподелов. Никто не знал в точности, сколько вампиров входило в отряд Брукалака, и никто не знал в точности, сколько их было убито. Несомненно, кто-то из них остался. Потерпев поражение, они, вероятно, ушли в подполье, стали неотличимыми от других граждан. Они могли осесть в развалинах, поселиться в ночлежках. Их было не выследить. теперь при добыче пропитания им нужно было проявлять осторожность. Им нужно было быть избирательными, холодными и жестокими. Они теперь не могли оставлять жертву в живых. Потому что если их обнаружат, а бойцы саргановых вод дали страшную клятву, что найдут всех вампиров, то непременно убьют. Страх перед вампирами исчез. А тем временем главный предатель, сам Брукалак, висел на своем металлическом кресте, медленно умирая от голода и палящих солнечных лучей. Аванг бессмысленно и неторопливо продолжил свой путь. Но двигался он по-прежнему медленно, и скорость его стала неустойчивой. Он плыл и тащил за собой город, ускорялся и замедлялся, но никогда не достигал скорости, с которой шел прежде. Шли часы и дни, и штурманы пришли к выводу, что раны Аванка, полученные при таинственных обстоятельствах, известных только узкому кругу армадцев, не залечиваются. Аванг терял кровь и слабел. Никаких мер против граждан сухой осени не предпринималось. Любовники объявили их невиновными в преступлении правителей. Была даже объявлена амнистия для тех, кто участвовал в мятеже. Время настало сумбурное. Правили любовники, и никто давно уже не понимал, что происходит. Все смешалось в армаде. Любовники говорили, что настало время объединиться и отыскивать виновных ни к чему. Тем не менее, сухую осень усиленно патрулировали стражники и вооруженные граждане саргановых вод. Жители сухой осени с негодованием смотрели на эти патрули со своих порогов, пряча царапины и раны, полученные в ту ночь. Они не очень-то доверяли милосердию любовников. В ту ночь, словно дым от пожаров, что-то расползлось по городу, и остались мучительная неуверенность, ненависть. Заражены этим оказались даже многие из тех, кто, не жалея жизни, сражался с Брукалаком. Кровь, насилие и страх — вот к чему привел план любовников. После столетий мира армада пережила две войны в течение 30 дней, и одну из них — гражданскую. Под неистовым напором любовников рухнули дипломатические традиции армады. Порвалось полотно взаимных обязательств и интересов, и город оказался разорванным на части. Любовники все подчиняли своим поискам неведомой силы шрама. Это был разрыв с прежними традициями армады, торгового города. Решимость такого рода, поход такого рода подчинялись другой, более древней логике. Граждане армады были пиратами, и по мере того, как они осознавали план любовников, росло их недовольство. Любовники предлагали им не грабеж или ростовщичество, и даже не тактику выживания. Это было что-то совершенно новое. Пока армада переживала хорошие времена, пока росла ее мощь, пока одна невероятная победа следовала за другой, любовникам удавалось поддерживать энтузиазм граждан своей риторикой и упорством. Похищение Сорга стало величайшей военной победой в недавней истории города. И все видели, что мощь армады после этого возросла, что их корабли и двигатели теперь были лучше обеспечены топливом. Когда был вызван Аванг, любовники говорили о древних цепях, о выполнении тайных заветов армады, о ее исторической миссии, о том, что теперь можно быстро перемещаться от порта к порту, об успешных поисках добычи по всему миру. Но теперь оказалось, что все это обман. Настоящей целью был этот малопонятный поход. И хотя это предприятие все еще приводило в восторг тысячи армадцев, тысячи других, превосходившие их числом, не проявляли никакого энтузиазма, и все больше граждан чувствовали себя обманутыми. Теперь, когда Аванг был так слаб, а это видели все, даже истинная цель всего затеянного — поиски шрама, становилась более чем сомнительной. Если Аванг и дальше будет терять скорость, то кто знает, чем все это кончится? После мятежа Брукалака, гибели граждан и, как следствие, утраты доверия к любовникам, атмосфера в Армаде была неважной и продолжала ухудшаться. Переданные властям патрули саргановых вод чувствовали растущую враждебность, ненаправленную злость даже в своем квартале. Убиты были сотни армадцев. Кто раскроен пополам, кто попал под перекрестный огонь, кто был укушен, парализован и обескровлен вампирами, кто похоронен под обломками зданий, сгорел в огне, был забит до смерти. Убитых было гораздо меньше, чем в сражении против Нью-Крабьюзона, однако скорбь по этим погибшим была гораздо сильнее. Эта война была гражданской, в которой сосед убивал соседа, и теперь люди впали в оцепенелое негодование. Некоторые мельком видели Гриндилоу, некоторые понимали, что Брукалаку было не по силам остановить Аванка или деформировать реальность магическими взрывами. Но во всей Армаде только горстка граждан знала правду о заключенной сделке. По большей части люди неопределенно и немногословно говорили о странной магии вампиров, предпочитая не входить в подробности. Гриндилоу появились и ушли, а те, кто их видел, понятия не имели, что они собой представляют. Их появление осталось необъяснимым, к тому же гражданская война вытеснила воспоминания об этих пришельцах. Сотни армадцев были мертвы, убиты своими же. Круахаум погиб. Белис не переживала из-за этой смерти. Аум выводил ее из себя своим мизантропическим спокойствием и своими мозгами, работавшими как разностная машина. Белис даже находила какой-то смысл в его гибели. Беглец с острова тюрьмы, отгороженного от мира собственной историей, он оказался в самом необычном из городов Баслага, где его использовали так же безжалостно, как до этого власти Китая, и убит он был при исследовании того существа, которое сам же помог вызвать. Что за странная, беспросветная жизнь? Йоганнес Стерфлай погиб. Белис удивилась, насколько эта смерть ошеломила ее. Она была воистину опечалена, воистину скорбела в связи с его гибелью. Она вспоминала Иоганнеса, и у нее начинало першить в горле. Смерть его была такой жуткой, как это, наверное, было страшно. Холод, мрак, теснота, немыслимая глубина. Она вспоминала, как он готовился к спуску, вспоминала его волнение и нетерпение. Что ж, для труса он вел себя вовсе неплохо. Шекель погиб. Это потрясло Белис. На следующий день после мятежа она в каком-то ступоре бродила по местам схваток. Ноги немного окрепли, и она смогла двигаться. Никто не препятствовал этим ее прогулкам среди развалин и трупов. Она шла, оставляя за собой кровавые следы. На одном из рыболовных судов рядом с полуразрушенным ходлингом у деревянного складского сооружения, нависшего над залитой кровью мостовой, Беллис увидела Флорина Сака. Он стоял, сложившись чуть не пополам у стены. Рядом с ним была Анжевина, переделанная. На ее грязном лице слезы проложили светлые бороздки. Беллис все сразу поняла, но уже не смогла остановиться. Подбежала, прижав руки ко рту, переживая вместе с Флорином Саком его горе. Как она и предполагала, на коленях у него лежало тело Шекеля, выпотрошенное. Шекель выглядел ошеломленным, пораженным тем, что с ним случилось. Воспоминания о нем одолевали Белис. Она ненавидела их. Она ненавидела печаль. Она ненавидела это чувство горя, удивление, которое испытывала, представляя его мертвым. Мальчишка был очень симпатичен, Белис. Но больше всего ненавидела она чувство вины, овладевшее ею. Она использовала его, конечно, без всякого злого умысла, но все же использовала. Она подспудно чувствовала, что если бы не она, Шекель был бы жив, и это терзало ее. Если бы она не взяла у него эту книгу и не воспользовалась ею, если бы она выкинула ее нафиг. Аум умер, Йоганнес умер, Шекель умер, Сайлас Феник жив. Спустя какое-то время Белис нашла Корианну. Та, словно оглушенная, бродила по улицам близ своего дома. Всю ночь она пряталась у себя, заперев дверь на замок. А когда вышла, то обнаружила, что стала гражданкой несуществующего квартала. Она не могла поверить, что Брукалак пытался захватить власть. Не могла поверить, что его взяли в плен. В этом потоке непонятных ей событий Корианна запуталась, как ребенок. Беллис не могла рассказать Корианне ничего из того, что она сама сделала и видела в камере Грандоста. Она только сказала, что Шекель погиб. Они вместе отправились послушать выступление любовников. После мятежа прошло уже 2 дня, и правители Саргановых вод созвали жителей на собрание на палубе Грандоста. Сначала Корианна сказала, что никуда не пойдет. Она слышала о том, что сделали с Брукалаком, и не хотела видеть его в таком положении. Он не заслужил такого издевательства над собой. Корианна утверждала, что бы он ни сделал, такого он не заслужил. Но все-таки Белис без особого труда уговорила ее. Корианна должна пойти и выслушать, что будут говорить. Любовники знали, что поставлено на карту. Любовники знали, что происходит в их городе. Это была их попытка снова взять бразды правления в свои руки. На баке негде было ступить. Люди стояли плотными рядами, исцарапанные, раненые, все изможденные, неулыбчивые. Ждали. Сверху над ними скулил на солнце Брукалак, что-то неразборчиво бормоча. Его кожа покрылась ожогами и напоминала карту. Увидев его, Корианна вскрикнула от ужаса и горя, затем отвернулась и сказала Белис, что сейчас же уйдет. Но прошла минута, и она снова посмотрела на Брукалака. Она никак не могла поверить, что это жалкое, разлагающееся тело, что этот слюнявый рот, отвисшая челюсть, жалкий лепет и есть Брукалак. Эта лопочущая оболочка не вызывала других чувств, кроме жалости. Любовники обращались к толпе, стоя на подмостках вместе с Утером Доулом. Вид у них был измученный и ужасно усталый, и собравшиеся граждане смотрели на них со странным чувством уважения и с вызовом. «Ну», — словно говорили они, глядя на любовников, — «расскажите же нам, убедите нас всех еще раз, скажите нам, что игра стоит свеч». И любовники не обманули их ожиданий. Белис смотрела и слушала, и настроение ее менялось к лучшему. Любовники были умны. Они не стали начинать с напыщенных речей, не стали похваляться силой и отвагой, говорит, что уничтожили предателей, угрожавших городу. «Многие из тех, кто теперь мертв, — начал любовник, — многие из тех, кого убили наши бойцы, были преданными гражданами. Они были хорошими людьми и действовали, по их мнению, на благо города». Так он и продолжал, в уважительном тоне, не забывая о трагедии. Они говорили по очереди, упрашивая собравшихся не отчаиваться. «Мы подошли очень близко», — сказала любовница, и голос ее торжественно зазвенел. «Очень близко к обретению энергии, какую прежде и представить себе не могли. Очень близко к тому, чтобы сделать армаду по-настоящему великой, генератором возможностей, способной совершать что угодно, совершать одновременно несовместимые вещи». «Мятеж, это не выход», — сказала любовница. «Если все не проникнутся ощущением важности этого проекта, то осуществить его будет невозможно». «Вы привели нас сюда», — сказала она толпе. «Это ваше деяние и великое свершение». «Сейчас не время для вражды», — сказали любовники. «Единство означает единство цели, а цель сейчас в том, чтобы найти шрам. Вознаграждение последует, и это будет немыслимое, невероятное вознаграждение». Риторика любовников становилась все более изощренной по мере того, как они, сменяя друг друга, продолжали свою речь. Воздав должное мертвым, они перешли к детям, соблазняя собравшихся обещаниями того, какими будут юные жизни их отпрысков, каким станет город, когда они добудут возможности из шрама. Речь была хорошая, чувственная и искренняя. Одержимость любовников шрамом впечатляла. И когда последние слова были сказаны, уважение толпы, хотя и сдержанное, было несомненным и весомым. Настроение, пусть немного, но изменилось к лучшему. Любовники получили передышку. Спор еще не был закончен. «Да им всего-то нужно вызвать противников на возражение. Пусть себе болтают», — подумала Белис. «Шрам, судя по всему, уже близко. Если они правы, если этот шрам существует, то мы наверняка скоро будем там». Стоявший чуть позади любовника Футер Доул встретился взглядом с Белис. И только теперь она поняла, что сделала в ночь мятежа. Чем рисковала? Она вломилась в его комнату и украла вещицу пришельцев, а потом отдала ее прямо в руки этим убийцам. Но она просто слишком устала от страха и теперь уже не чувствовала его. Когда речь закончилась и толпа разошлась, Доул подошел к Белис, не выказывая никаких чувств, ни враждебности, ни дружелюбия. «Что случилось?» — тихо спросил он. «Вы были в моей комнате. Вы взяли ее. Я нашел ее осколки на полу в тюрьме. Там же был и плавник мага, полусгнивший. Я сжег его. Значит, им не это было нужно?» Белис покачала головой. «Они пришли не за этим. Я думала, все дело в этой фигурке, что из-за нее они... Извините, что сломала замок. Я хотела избавиться от них. Они говорили, что уйдут, когда получат то, что было у них украдено. Это они, Феника». Доул кивнул. «Он жив», — прошептала Белис, спрашивая себя, «а жив ли он все еще?» Глаза Доула на миг распахнулись. Белис ждала. Она с усталым волнением задавала себе вопрос, что он сейчас сделает. У Доула было немало поводов, чтобы наказать ее. Она лишила армаду волшебной фигурки, ничего не получив взамен. Без всякой на то нужды. Или между ними все же оставалось подобие прежней близости? Но в его поведении, казалось, не было ничего, кроме прямоты и смирения перед фактом. И Белис ничуть не удивилась, когда он, наконец, кивнул, развернулся и пошел прочь по палубе. Глядя на него, она чувствовала себя униженной. Что об этом думают любовники? Белис не могла себе представить, что любовники вот так запросто откажутся от волшебного плавника. Неужели им все равно? А может, они и не знают, вдруг подумала она. А если они знают, что фигурка исчезла, то знают ли, что по моей вине? В тот вечер к ее дверям пришел Флорин Сак. Белис была удивлена. Он стоял на пороге и смотрел на нее. Глаза у него так налились кровью, кожа так посерела, что он был похож на наркомана. Флорин с неприязнью смотрел на нее несколько секунд, потом сунул ей пачку листов. «Вот, возьмите», — сказал он. Листы были вдоль и поперек исчерканы каракулями. Белис узнала лихой, корявый почерк Шекеля. Список слов, которые он хотел запомнить. Ссылки на рассказы в уворованных им книгах. «Вы научили парнишку читать», — сказал Флорин. «И ему это нравилось». Он встретился с ней взглядом. На его лице застыло выражение безразличия. «Может, вы хотите это сохранить, чтобы вспоминать его?» Беллис смотрела на него, потрясенная и смущенная. Она была человеком совсем другого склада. Хранить сентиментальные, идиотские напоминания о покойниках вовсе не отвечало ее нраву. Даже после смерти отца и матери у нее не осталось ничего такого. С какой стати она должна хранить то, что напоминает об этом парнишке, которого она почти не знала, независимо от того, как она переживала его смерть? Беллис почти что отказалась взять эти бумаги. Она почти сформулировала отказ. Она, мол, не заслуживает их. Словно можно заслужить драные листы бумаги. Но два соображения остановили ее. Одним было чувство вины. «Не убегай от него, это трусость», — подумала она. Она не хотела разрешить себе спрятаться от этого чувства. «Ее личное отношение к смерти не имеет значения», — сказала она себе. «Какие бы удобные доводы, оно не подсказывало ей, чтобы отвергнуть этот дар». И кроме чувства вины было еще и уважение, которое Белис питала к Флорину Саку. Он стоял перед ней, держа эти листы, которые, видимо, были дороги ему, и предлагал их той, которая принесла ему столько боли. И не потому, что они разделяли одно и то же горе. Он принес ей эти бумаги, потому что был хорошим человеком и думал, что и ей будет не хватать Шекеля. Пристыженная Беллис взяла бумаги со словами благодарности. «И вот еще что», — сказал Флорин. «Мы его хороним завтра». Голос его на слове «хороним» сорвался. «В Крум-парке». «Как?» — начала была удивленная Беллис. Армадцы устраивали своим мертвецам морские похороны. Флорин движением руки отвел этот вопрос. «Шек в душе вовсе не был морским животным», — тщательно подбирая слова, сказал он. «Он был прежде всего городским парнишкой. И потом, есть ведь традиции, о которых, как я думал, я уже успел отречься. Я хочу знать, где он лежит. Когда они сказали, что не позволят мне это сделать, я им ответил, пусть попробуют меня остановить». «Флорин Сак», — окликнула его Беллис, когда он повернулся и хотел было идти. «Почему Крум-парк?» «Вы когда-то ему рассказали об этом парке», — сказал он. «И он сам туда ходил. Ему там нравилось. Я думаю, Крум-парк напоминал ему строевой лес». Когда он ушел, Беллис расплакалась и никак не могла остановиться. Она свирепо предупредила себя, чтобы это было в последний раз. Служба была короткая, неловкое и мучительное. Теологическая смесь, смиренное обращение к богам Нью-Крабьюзона и Армады с просьбой присмотреть за душой Шекеля. Никто не знал, каких богов чтил Шекель и чтил ли вообще. Беллис принесла цветы, украденные с красочной клумбы в дальнем углу парка. Аванг тащил город курсом на восток-северо-восток, постепенно замедляя свой ход. Никто не знал, насколько тяжело он ранен. А рисковать еще одним глубоководным аппаратом и экипажем власти не хотели. В дни после войны, а в особенности после похорон Шекеля, Белис никак не могла сосредоточиться. Много времени она проводила с Корианной, которая была также подавлена и категорически отказывалась обсуждать, куда движется город. Сосредоточиться на их путешествии было нелегко, а представить, что произойдет, когда они прибудут на место, вообще невозможно. Если ученые Саргановых вод не ошибались, то город приближался к месту назначения. Еще две недели, а может одна, такие слухи передавались из уст в уста. Еще 2-3 дня, и армада достигнет Раны в этом пустом мире. И тогда вступят в дело скрытые двигатели и тайная наука, и все возможности, что существуют вокруг шрама, будут добыты. Атмосфера была насыщена ожиданием и страхом. Когда Беллис открывала утром глаза, ей иногда казалось, что воздух стал колючим, словно вокруг нее пробудились силы, которых она не понимает. Начали распространяться странные слухи. Поначалу это были игроки, шулеры в ночных и горных заведениях квартала «Ты и твой». Рассказывались истории о том, как карты менялись еще до того, как их успевали объявить. Цветные наряды той или иной масти мелькали, как в калейдоскопе. На одно мгновение тускнели, а затем карты образовывали ту или иную комбинацию после сдачи. Рассказывались истории о навязчивых духах, браунерах и келкинах, независимо носящихся по городу, перемещающих вещи с места на место. Предметы обнаруживались в нескольких дюймах от того места, где они были оставлены, в местах, где они вполне могли быть оставлены, но не были. Случалось, что кто-то ронял вещицу, и она разбивалась, а потом оказывалась целой, и выяснялось, что, может, никуда она не падала, а лежала с краю и ждала. «Шрам», — думала Беллис, впадая в тупое недоумение. «Он сочится». Море и небо совсем неожиданно стали опасными. Появились дождевые тучи, пролились страшным дождем и совсем неожиданно снова исчезли, почти не задев города, обойдя его стороной. На пути армады стали встречаться полосы, где буйствовали стихии. Волны на узком, ограниченном участке внезапно становились пенистыми, высокими, хотя рядом воды были спокойными и прозрачными. Флорин перестал плавать, он лишь окунался каждый день. Он боялся долго оставаться в воде. Звук и свет, исходившие из морских глубин, эманации чего-то невидимого, теперь были настолько сильны, что их видели и слышали даже наверху, в городе. Иногда армада проплывала мимо скоплений разумных водорослей, а случалось, в волнах были видны какие-то другие создания. Они двигались и не поддавались идентификации, потому что выглядели одновременно живыми, произвольными и искусственными. Брукалак по-прежнему мучился на мачте и не умирал. Палуба под ним была изгваздана выделениями. Бродя по палубам и коридорам Грандоста, Беллис за тихими городскими шумами различала слабые звуки загадочной музыки. Проследить ее источник было затруднительно. Звуки были мимолетными и в разное время раздавались непредсказуемо в разных местах. Беллис напрягалась, ловя отдельные отрывки. Музыка была уродливой и пугающей. Комбинация полутонов, минорных аккордов, изменчивых ритмов. Похоронный марш, заглушаемый резкими струнными пассажами. Услышав эту музыку во второй раз, Беллис поняла, что она идет из комнаты Утора Доула. Чем дальше плыл Аванг, тем больше появлялось плавучего мусора. усиливались странные морские течения, необычные события в Армаде становились все более частыми и отчетливыми. Когда на шестое утро после мятежа, милях в двух от города, в море заметили какой-то предмет, никто не удивился. Но когда на него навели подзорные трубы, раздался хор восторженных голосов. Вперед смотрящие на грандости криками созывали народ. Тут же по всем каютам пустились искать любовников. Это известие распространилось по городу, по всем кварталам с пугающей скоростью, и в кормовой части Джхура собралась огромная толпа. К предмету, который раскачивался на воде и приближался с каждой минутой, направился над предательскими потоками небольшой аэростат. Собравшиеся глазели на предмет, передавали друг дружке подзорные трубы, и по мере того, как очертания его становились все отчетливее, обменивались недоуменными замечаниями. За остатки плотика из дерева и красноватой парусины, изможденно поглядывая в сторону своего дома, цеплялся какт, отступник Хедригал.
«Вытащите его сюда!»
«Да что же это за херня приключилась?»
«Где ты шлялся, Хед? Где пропадал?»
«Да вытащите его сюда поскорей!»
Как только стало ясно, что посланный за Хедригалом дирижабль возвращается на Грандост, раздались сердитые крики. Группы людей пытались поскорее пробраться по заваленным улицам с того корабля, на котором они стояли, туда, куда направлялся дирижабль. Беспорядочные людские потоки сталкивались между собой. Белис наблюдала за происходящим из окна своей комнаты, а сердце ее колотилось от дурного предчувствия. Потом она, сама не понимая, что ею движет, присоединилась к толпе, стремящейся на флагман. Белис добралась до бака парохода еще до того, как дирижабль опустился на высоту, с которой пассажиры могли сойти на палубу. Толпа сторонников Утора Доула и любовников стояла, окружив их в нетерпеливом ожидании. Белис присоединилась к растущей толпе, которая толкалась и напирала на стражников, пытаясь увидеть вернувшегося Хедригала.
«Хедригал!» — кричали они. «Что за херня с тобой приключилась?»
Когда он, высокий и изможденный, спустился, раздался громогласный рев, но вооруженные люди быстро окружили его. Эта маленькая группа с Долом и любовниками во главе направилась к дверям, ведущим на нижние палубы.
«Расскажи, что случилось!»
Настойчивые крики становились угрожающими.
«Он один из нас, оставьте его здесь!»
Стражники нервничали. Они взяли на изготовку свои ружья, направляя их на напирающих армадцев. В первых рядах толпы Беллис увидела Флорина Сака и Анжевину. Ей была видна голова Хедригала, склоненная, выбеленная солнцем. Колючки подвяли, а многие пообломались. Он обвел взглядом толпу граждан, тянущихся к нему, взволнованно его окликающих, потом закинул назад голову и завыл.
«Как это вы все здесь?» — проревел он. «Вы мертвы! Я видел, как все вы умерли!»
Сначала наступила ошарашенная тишина, а потом заговорили, заверещали все сразу. Толпа снова стала напирать. Стражники отталкивали людей, и тогда собравшиеся погрузились в зловещее молчание. Белис увидела, как Утор Доул отвел любовников в сторону, что-то резко им прошептал и указал на дверь. Любовник кивнул, потом вышел вперед и распростер руки.
«Армадцы!» — прокричал он. «Ради богов, проявите терпение!»
В его голосе слышался неподдельный гнев. За его спиной, словно впав в бред, снова закричал Хедригал. «Вы мертвы! Вы все мертвы!» Но его стали подталкивать к двери. Стражники вскрикнули, Его колючки все еще оставались остры. «Никто из нас не знает, что здесь произошло», — сказал любовник. «Но Крумом заклинаю. Посмотрите на него. Он болен. Он едва жив. Мы отведем его вниз, в нашу собственную каюту, подальше от всего. Пусть отдохнет, придет в себя». Кипя от негодования, он направился назад, туда, где Хидригал нетвердо стоял на ногах, покачиваясь в руках стражников. А Утер-Долл быстрым, внимательным взглядом обшаривал толпу.
«Это неправильно!» — вдруг выкрикнул кто-то.
Это кричал Флорин Сак.
«Хет!» — позвал он. «Он мой приятель! А что вы собираетесь с ним делать, одному Джаберу известно!»
Раздались одобрительные крики, но порыв толпы уже сходил на нет. И хотя вслед любовникам еще неслись проклятия, никто не пытался перехватить Хидригала. Слишком уж все было неопределенно. Беллис почувствовала, что Утер-Долл отыскал ее взглядом и теперь внимательно разглядывает.
«Это неправильно!» — снова выкрикнул Флорин.
От злости у него вздулись вены, когда любовники и Хидригал вошли в дверь, а стражники прикрыли их. Утер-Долл не отрывал от Беллис глаз, и она, чувствуя, как у нее бегут мурашки от его взгляда, ничего не могла с собой поделать и тоже смотрела на него.
«Он мой кореш», — сказал Флорин. «Я в своем праве. Я вправе услышать, что он собирается рассказать».
И когда были сказаны эти слова, произошло нечто чрезвычайное. В тот момент, когда Флорин провозгласил свое право услышать Хидригала, Беллис, которая по-прежнему не могла отвести свой взгляд от немигающего взгляда Доула, увидела, что его глаза судорожно раскрылись, чуть ли не с сексуальной чувственностью. Беллис ошеломленно смотрела, как его голова слегка наклонилась, словно зовя ее или соглашаясь с ней. Доул все еще смотрел на нее, даже когда любовники со стражниками исчезли в коридоре, а он, пятясь, пошел за ними. Он приковал к себе ее внимание, двусмысленно глядя на нее и чуть приподняв брови. Потом он исчез.
«О боги!»
— Беллис показалось, будто ее изо всех сил ударили в солнечное сплетение. Ее вдруг осенило. Волна понимания нахлынула на нее. Ее оглушило внезапное прозрение. Она разглядела все эти многочисленные наслоения манипуляций, игрушкой которых стала. Она теперь видела, что ее заманили, поймали, обманули, что ею управляли, ее эксплуатировали, использовали, поддерживали, а потом предали. На самом деле она еще не поняла, что происходит вокруг нее, что делается, что было запланировано и что из этого может получиться. Но кое-что она поняла — внезапно и со смирением. Ее собственное место. Столько всего, столько планов, столько усилий было затрачено, чтобы она в этот миг оказалась в этом месте и услышала те слова, что она услышала. Все теперь сошлось здесь и сейчас. Все срослось и стало ясным. И в своем удивлении и страхе, в своем унижении, невзирая на свой гнев, на чувство, что ее самым недостойным образом обвели вокруг пальца, заставили плясать под чужую дудку, Беллис наклонила голову и подготовилась, понимая, что ей предстоит еще одно дело, если она хочет добиться нужных для нее перемен, понимая, что она не будет корить себя за месть, и что непременно сделает это.
«Флорин», — сказала Беллис.
Он бесился, сыпал проклятиями и возражал большинству, которое пыталось убедить его, что он перебирает через край, а любовники, мол, знают, что делают. Он замолчал, уставившись на нее в сердитом недоумении. Она поманила его, чтобы он подошел поближе.
«Флорин», —
— сказала она так, чтобы кроме него никто ее не услышал.
— Я согласна с вами, Флорин, — прошептала она. — Я думаю, вы имеете право услышать то, что будет рассказывать Хидригал там, в каюте любовников. Идемте со мной.
Она без труда нашла путь по пустым коридорам Грандоста. Преданные властям охранники расположились в точках, через которые можно было пройти к покоям любовников в нижних частях судна. Но они никого не пускали только туда. А Биллис и Флорин направлялись совсем в другое место. Она повела его по другим проходам, которые очень неплохо изучила за те недели, когда ею владело то, что она теперь определенно считала извращением. Они проходили мимо кладовок, машинных отделений, складов оружия. Беллис шла быстро, но не таясь, ведя Флорина все ниже и ниже, в тускло освещенную зону. Беллис не знала, что они шли мимо горномолочных двигателей, которые урчали и искрили, погоняя Аванка. И, наконец, в темном и узком коридоре, где старые обои давно опали со стен, где не было ни гелиотипов, ни гравюр, одни трубопроводы, напоминавшие узловатые вены, Беллис повернулась к Флорину и жестом подозвала его. Она стояла в своем любимом тесном помещении, повернув к Флорину голову и поднятым пальцем, призывая его к молчанию. Некоторое время они стояли без движения. Флорин оглядывался, смотрел то на потолок, на который уставилась Беллис, то на саму Беллис. Когда, наконец, до них донесся звук открывшейся и закрывшейся двери, он прозвучал так громко и четко, что Флорин напрягся, как пружина. Беллис никогда не бывала в комнате наверху, но прекрасно разбиралась в ее звуках. Она знала, где над ней располагаются стулья, столы, кровать. Она проследила взглядом за шагами четырех пар ног. Легкие, потяжелее, еще тяжелее и, наконец, массивные и медленные. Словно видела их сквозь потолок. Любовница, любовник, Доул, Хидригал. Флорин последовал ее примеру. Глаза его расширились. Они с Белли смогли следить за движениями наверху. Один из вошедших остался у двери. Двое подошли к кровати и опустились на стулья. Четвертый, самый большой, принялся шаркающей походкой бродить между дверью и дальней стеной, потягивая ноги, как делают какты во сне или от изнеможения. Под его тяжестью прогибались доски пола. — Ну, — сказал Доул на удивление отчетливым голосом, — рассказывай, Хидригал, — говорил он жестко. — Расскажи нам, почему ты убежал и как сумел вернуться.
— О, боги!
— Хидригал говорил глухим, опустошенным голосом, совсем не похожим на его прежний. Флорин недоуменно потряс головой.
— Боги милостивы! «Пожалуйста, не надо все это повторять с самого начала», — говорил Хидригал так, словно собирался заплакать. «Я тебя не понимаю. Я в жизни не убегал из армады и никогда не убегу». «Кто вы?» — взвизгнул он вдруг. «Что вам надо? Неужели я в аду? Я видел, как вы умерли».
«Что с ним случилось?» — в ужасе прошептал Флорин.
«Ты мне это дерьмо в уши не суй, предатель ты вонючий!» — воскликнул любовник. «Ну-ка, посмотри на меня, собака! Ты испугался, сволочь, да? Так испугался, что потихоньку залатал высокомерие и был таков. Но так куда ты слинял и как смог вернуться обратно?»
«Я никогда не предавал армаду!» — воскликнул Хидригал. «И никогда не предам! Крум великий! Да что это я разговариваю с мертвецом? Откуда вы все здесь? Кто вы? Я же видел, как вы умерли!»
Голос его дрожал, то ли от горя, то ли от потрясения. «Когда, Хидригал?» — это уже говорил Доул. Голос резкий, угрожающий. «И где? Где мы умерли?» Хидригал прошептал ответ. И что-то в его голосе заставило Белис вздрогнуть, хотя именно такого ответа она ждала. Она кивнула, услышав эти два слова.
«В шраме?»
Успокоив Хидригала, Утердол и любовники о чем-то тихо совещались, отойдя от него.
«Спятил», — послышался не очень разборчивый голос любовницы. «Либо спятил. Странно».
«Мы должны знать», — голос Дола. «Если он не сошел с ума, то он опасный лжец».
«Это бессмысленно», — с яростью сказал любовник. «Кому это он лжет и почему?»
«Он либо лжец, либо...» — сказала любовница.
Флорин и Белис не разобрали, произнесла ли она еще что-то тихим голосом, или слова замерли у нее на языке.
«Как это случилось?»
«Мы уже целый месяц были в скрытом океане. Больше месяца».
Бежали минуты, одна за другой. Хидригал долго молчал, пока любовники обсуждали, что им делать, шепчась так тихо, что Белис и Флорин не слышали ни слова. И вдруг Хидригал заговорил. Без всякого побуждения. Голос его звучал низко и ровно, будто он накачался наркотиков. Любовники и Утердол ждали. Хидригал заговорил так, словно знал, что от него ждут этого. Он говорил долго, и никто его не прерывал. Говорил с неестественным изяществом, с красноречием настоящего оратора. Но в его осторожном речитативе слышалась неуверенность, а еще глубже — боль, прикоснуться к которой было страшно. Хидригал вдруг спотыкался и неожиданно замолкал, делая несколько торопливых вдохов. Но говорил он долго. Его слушатели, те, кто был с ним в комнате, и те, кто был под нею, хранили полное молчание и внимательно слушали.
«Мы уже целый месяц были в скрытом океане.